С вами канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. Сегодня мы будем говорить о фильме «Капитан Фантастик», снятый в 2016 году. Это фильм, который поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Он заставляет о многом задуматься и подсвечивает те стороны жизни, которые обычно остаются в тени. Во многом он про взаимоотношения человека и системы. Мы – биологически стадные существа, и социум нам жизненно необходим. Мы строим разные социальные системы, используя различные идеологии и экспериментируя с их эффективностью и комфортностью. Но человек, выросший внутри какой бы то ни было системы, мыслит по ее законам и воспринимает мир через призму ее идеологии. Мы впитываем правила жизни просто из воздуха, с молоком матери, в результате чего в нашем сознании образуется огромное количество автоматизмов, и мы разучаемся думать свободно и непредвзято. И этот фильм актуализирует взгляд на систему снаружи. Мы наблюдаем за семейством Бена, которое живет в лесу и относится к социуму, мягко говоря, скептически. Они противопоставляют себя системе и педалируют свою уникальность. Но кроме противопоставления здесь есть и трансформация. Бен и дети в итоге приходят к некому компромиссу, что говорит о том, что это не совсем борьба, но скорее путь. Путь из лона матери природы в социальную структуру. Не зря этот путь начался символически, со смерти их биологической матери и жены Бена Лесли. Их жизнь в лесу – это период становления, вскармливания, приобретение необходимых навыков выживания. В обычных условиях это период жизни ребенка где-то до 3-5 лет. В это время он целиком и полностью находится под покровительством материнской энергии. Но после 3 лет начинается его путь социализации, а это уже территория отца. Именно отец в идеале должен заниматься социализацией ребенка, рассказывая ему о правилах и законах системы, и предъявляя его миру. И ребенок, обретя базовые навыки выживания и взаимодействия, начинает свой путь становления уже как элемента системы. Он ищет свой путь и свое место в ней. Подобный процесс происходит и в подростковом возрасте, но уже на другом уровне, скорее на уровне ментальных программ и установок. В фильме этот путь проходят не только дети семейства, но и сам Бен. Похоже, что они с Лесли в свое время не смогли пройти этот путь социализации и не нашли в системе своего места. И их уход в лес – это своего рода подростковый бунт, когда ребенок, достигнув определенного возраста, бунтует против родительской системы, отрывается от нее, уходит в свободное плавание, и лишь совершив кучу ошибок и набив свои шишки, что на самом деле является обязательным условием, возвращается в родные пенаты, но уже совсем на другом уровне осознанности и принятия. При этом у него появляется собственное мнение, возможно, выстраданное и давшееся нелегко, но зато оно действительно его собственное, а не заимствованное где ни попадя. И это правда важно. И функцию подросткового возраста и бунта нельзя недооценивать. На мой взгляд, этот фильм – это история трансформации самого Бена как главного героя фильма. А дети – лишь побочный продукт его действий и решений. Я бы даже рассматривала их как его субличности, которые он воспитывал и закалял в лесу, в противоборстве с системой, набирая сил и опыт для возвращения в нее. Но это если уже совсем системно смотреть на сюжет. Кстати, в этом контексте очень интересен персонаж Релиана, мальчика-подростка. Он как будто бы сыграл роль клина, который вышибает другой клин. Его бунт подтолкнул отца, то есть Бена, на перепросмотр своих уже устоявшихся и, возможно, даже несколько закостенелых ценностей и догм, а также сподвиг к завершению его собственного бунта и к возвращению в стаю, но уже на более зрелом уровне. По сути, он отзеркалил их с Лесли и смог развернуть всю семью в более зрелый и мягкий вариант. Фильм условно разделен на две части. Одна часть про их жизнь в лесу и про идеологию нонконформизма, а другая часть – это их путь в социум, поиск своего места в системе и процесс трансформации, инициатором которого стала смерть Лесли. Что важного и полезного было в их обособленном образе жизни в лесу? Я предлагаю проанализировать и сделать выводы. В первую очередь, на мой взгляд, это близость к природе, как метафора близости к себе самому, умение слышать свою суть, быть в контакте с собой. А это, в свою очередь, рождает целостность и аутентичность. Люди, хорошо знающие и понимающие самих себя, довольно устойчивы по жизни, более независимы от оценок окружающих, более аутентичны в выборе своего пути, как ситуативно, так и стратегически. Они сильны физически и духовно. Природа не знает компромиссов и не терпит распускания соплей. А значит, люди, умеющие жить и выживать в природе, достаточно дисциплинированы и хорошо понимают свои сильные стороны и свои ограничения, и, соответственно, умеют справляться и компенсировать их. Кроме того, они хорошо понимают свое место на планете Земля, разделяют традиционные ценности, а их картина мира достаточно естественна и объективна, потому что продиктована самой природой. Бен воспитывает своих детей в духе свободомыслия и кристальной ясности и честности. Они изучают историю, науку, литературу, при этом находясь за пределами влияния этой самой системы, и поэтому они могут осмыслять ее снаружи, видя и анализируя ее плюсы и минусы, косяки и достижения. И Бен учит их не просто поглощать информацию, но и анализировать, то есть осмыслять самостоятельно и составлять свое мнение. Это крайне важный навык, который сложно приобрести, находясь внутри системы и социума, потому что тогда ребенок или взрослый, неважно, находится под большим влиянием и давлением этой самой системы. Это прямая иллюстрация фразы о том, что большое видится на расстоянии. Для того, чтобы увидеть, как система устроена изнутри, необходимо подняться над ней и увидеть весь рисунок целиком. Их жизнь в лесу – это и есть своего рода попытка подняться над и увидеть ее устройство целиком, чтобы понять, что им нужно, а что нет. Социум диктует нам правила поведения и рассказывает нам, о чем можно говорить и думать, а о чем нет. А он также регламентирует, с кем и как мы должны взаимодействовать. Большинство этих правил понятны и объективны, но… Если человек вырастает внутри этих правил, он даже не задумывается, почему так и для чего. Это рождает много мутности и недомолвок. Бен и дети освобождают себя от этих сложностей, и в их микросоциуме принято говорить правду и только правду, даже если она может ранить, или даже если нам с вами кажется, что это рано знать ребенку. В этом плане показательный эпизод, когда Бен рассказывает младшей дочери про секс. Долгое время в социуме тема секса и сексуальности были табуированы и считались чем-то неприличным и постыдным. Но на самом деле, если задуматься, то почему? Кто сказал и кто так решил? Если что, это риторические вопросы. На самом деле, так называемые интимные темы вполне себе естественные природные механизмы, и обволакивать их стыдом и грехом нет никакой необходимости, кроме как религиозными манипуляциями. Бен и дети открыто разговаривают обо всем и обсуждают самые разные аспекты жизни. Спокойно, без ложного стыда или страха быть обвиненными в чем бы то ни было. Это их личная свобода, которую они обретают за счет отсоединения себя от социума и системы и ее правил. Но здесь же, в этой свободе, и кроется краеугольная экзистенциальная тема сущности человека и его предназначения. Тотальная свобода рождает тотальный хаос и одиночество. Можно быть абсолютно свободным, но бесконечно одиноким. Человек не рожден быть в одиночестве. Да, безусловно, есть понятие и понимание экзистенциального одиночества, но оно о другом. Оно не об отшельничестве и не о том, что человек в состоянии прожить без социума. В здравом уме и трезвой памяти не в состоянии. Одна из базовых, порой даже неосознаваемых потребностей психики является потребность в близости и принадлежности. Принадлежности чему-то большему, чем я. Эта принадлежность формирует идентичность. Я женщина, я русская, я психолог. Это, в свою очередь, дает базу для существования и функционирования в обществе, а также для выстраивания взаимоотношений с другими людьми. Эта база может быть кривой и несовершенной в руках человека. Ее могут использовать в своих целях другие группы людей. Но потребность в принадлежности – это инстинкты, которые практически невозможно пересилить или искоренить у себя. Разделение на своего и чужого всегда были базой безопасности и выживания. И вряд ли так легко изменить то, что нарабатывалось миллионами лет. Поэтому наша жизнь – это бесконечный ежеминутный компромисс между желаниями и предписаниями, между ид и альтер-эго. И разумный выбор заключается в тонком и продуманном балансе между потребностями и законами, прописанными социумом. Хуже, когда этот выбор предопределен или подавлен. В современном социуме он подавлен у большинства людей. Подавлен культурой потребления, культурой гедонизма. И этот фильм – красивая, яркая иллюстрация этого явления через противопоставление жизни и установок главных героев фильма и той картинки социума, в которую они попадают. Возникает резонный вопрос. А можно ли быть свободным от влияния системы, находясь внутри нее? Во время обсуждения было озвучено альтернативное уходу и бунтарству решение. Это путешествие. Путешествие по разным странам и знакомство с разными культурами дает нам более-менее широкий взгляд, более гибкое мышление и более разностороннее видение. Таким образом, можно оставаться причастным социуму, но при этом иметь более гибкое и вариативное мышление и видение. После смерти Лесли, в результате того, что они вышли из зоны ее влияния, им предстоит непростой и долгий путь в систему, на территорию отца и под его предводительством. Ее завещание – это своего рода послание, напутствие. Оставайтесь свободными внутри, но идите в мир. Тот факт, что она просила ее похоронить по-особому, собственно, и заставило их приехать к дедушке с бабушкой и вступить в конфронтацию с существующим порядком вещей. Таким образом, она выдернула их из защищенной и свободной жизни в их норке и подтолкнула к тому, чтобы отстаивать свои интересы уже в социуме. Подтверждением ее намерений также является тот факт, что незадолго до смерти она помогала старшему сыну поступить в престижные вузы. Получается, что их уход в лес был необходим для того, чтобы дать детям навык быть свободными и осознанными, а уже потом помочь им встроиться в систему свободными и сильными личностями. Интересно, что по сюжету Лесли имела психическое расстройство. Видимо, это намек автора фильма на то, что на самом деле нужно быть немножко сумасшедшим, чтобы идти против системы и отстаивать свои интересы и свободу в существующем порядке вещей. Ну, или можно закопаться в перипетиях отношений Бена и того, почему они приняли это решение и для чего. Но я предпочитаю системный взгляд и анализ. Их решение уйти в лес официально для того, чтобы помочь Лесли справиться с болезнью. Но, по сути, это подростковый бунт против системы, как я уже и говорила ранее. Он был необходим для того, чтобы отстроиться от нее и найти самих себя, свои ценности, свой путь, сделать свои выводы и передать это детям. В нашем обсуждении возник горячий спор на тему того, имеют ли право родители на такие поступки, имеют ли они вообще право решать для своих детей, что для них правильно, а что нет. На самом деле это философский спор, и, конечно же, мы все за уважение к детям и к их выборам. Но объективная реальность такова, что маленькие дети в силу своей физиологии мозга не в состоянии отвечать за свою жизнь и принимать стратегические решения. Это делают за них родители. Хотим мы этого или нет, это факт. И никакой драмы я в этом факте не вижу. Родители по определению дают то, что имеют сами. то, во что верят, чем живут, что умеют. И они всегда стараются дать лучшее. Бен и Лесли не исключение. На самом деле, так же, как и дедушка с бабушкой, так же, как и сестра со своим мужем. Все они предлагают своим детям только то, что имеют сами и во что верят сами. А потом наступает совершеннолетие, подростковый бунт, когда ребенок уже решает, подходит ему то, что ему предложили родители, или нет. Берет он это в свою жизнь или не берет, а осваивает то, что считает нужным. И это естественный, нормальный процесс. Только некоторые инфантильные личности почему-то решили, что им все должны принести на блюдечке, да еще и желательно с золотой каемочкой. А сами они брать и делать ничего не хотят. Отсюда куча претензий к родителям, которые не дали или дали не то, к государству, которое не так, как им хочется, заботиться о них и так далее и тому подобное. Ничего, кроме недоумения, лично у меня это не вызывает. Зато действия и решения Бена, Лесли и их детей вызывают у меня уважение и восхищение, потому что это выбор сильных людей – идти своим путем, несмотря ни на что. Ошибаться, падать, набивать себе шишки, отказываться от комфорта, но выбирать себя и свой путь. Их путь на похороны к Лесли – это тернистая и извилистая дорога проб и ошибок. И если вначале кажется, что они действуют как дикари, обворовывая супермаркет, наводя свои порядки в доме сестры, заявляясь в хипстерских костюмах на официальные похороны Лесли, то после жестокого столкновения с порядками и ценностями социума начался их путь осознания и трансформации. И здесь очень интересны фигуры мамы и отца Лесли. Типичных представителей социальной верхушки, воплощающих в себе все самые страшные грехи, по мнению Бена и его детей. Но если смотреть на них непредвзято, то бросается в глаза их устойчивость, сила и здравомыслие. И любовь бабушки как беспрецедентная сила принятия и заботы. Обе эти фигуры очень устойчивые и очень здоровые. И тот факт, что они приняли детей в свою семью, в свой дом, это метафорический акт принятия детей в род и в их семейную систему, а значит и в большую социальную систему, потому как они сами явно очень крепко в ней стоят, я имею в виду бабушку и дедушку, и занимают в ней явно не последнее место. Итак, нахрапом взять неприступную крепость Бену с детьми не удалось. Пришлось им все-таки признавать и свою уязвимость, и свое невсесилие, причем на самом деле вполне здоровое и адекватное, и признавать свои ошибки, а также признавать силу социума и системы как архетипы порядка и закона. Причем в основном вся нагрузка этого процесса легла больше на самого Бена, чем на детей. Именно поэтому я вначале и говорила, что это скорее история пути трансформации самого Бена, а все остальные персонажи, включая Лесли и детей, лишь попутчики и помощники. Ну и немножко инициаторы и триггеры. Интересно, что в этом процессе трансформации Бена ключевую роль сыграла даже не сила, как архетип подавления, а соблазн, страх и вина. За соблазн в этой истории отвечал Реллиан. Именно он стал, в кавычках, слабым звеном, покусившимся на блага цивилизации, на игры и на комфорт. Дедуля мастерски развел Бена на вину. Это классическая социальная манипуляция. И приправил ее силой и законом. Ну а завершающим аккордом в этом сюжете стал его величество страх. Страх за дочь, которая могла погибнуть из-за его упертости и безбашенности, а также страх в целом навредить своим детям. Это был первый момент сомнений. И хочется отдать должное Бену. Это невероятно сильный человек, сумевший признать свои ошибки, озвучить это вслух детям и отказаться от самого ценного, что у него было, ради блага того, кого он любил больше всех на свете, своих детей. И это был очень сильный поступок и невероятно сложное решение. И только после того, как он реально принял новые решения, и нашел внутри себя баланс между свободой и любовью, Он снова смог вернуть себе то, что ценил больше всего на свете – свою семью и свое место под солнцем среди других. И ровно тогда идеология, которую он проповедовал и транслировал своим детям, обрела смысл и почву под ногами. Во-первых, он смог за идеологией разглядеть своих реальных детей и их реальные потребности. И их отношения заиграли совершенно новыми красками и нотами. В ней стало намного больше любви и смысла. А во-вторых, у идеологии появился вектор приложения. На мой взгляд, идеология без любви бессмысленна. Сопротивление и знание ради борьбы тоже. Только в любви и принятии можно проповедовать свободу и откровенность. И тогда это будет созидательно, а не разрушительно. Очень символичным стал эпизод со сбриванием волос. Волосы с точки зрения психосоматики – это жизненная сила человека и символ свободы. Не зря в армии первым делом бреют наголо. Сбривание волос – это символ подчинения и признания силы другого человека или системы в целом. Этим жестом Бен как будто бы избавился от образа дикаря и фрика и принял правила социума. Это было непросто, но не зря он так активно и упорно тренировался на подготовительном этапе в период их жизни в лесу и воспитывал в себе волю, дисциплину и силу духа. Вот, собственно, и пригодилось. Из того, что еще затронуло в фильме, это потрясающий контакт отца с детьми. Такой близости и открытости можно только позавидовать и учиться, учиться и учиться. Ну а что касается их бунтарства и нонконформизма, в своем анализе фильма я сделала акцент на пути трансформации через подростковый бунт, но нельзя проигнорировать и еще одну функцию таких маргинальных субкультур и бунтарских течений, так или иначе возникающих в любом социуме и системе. Такие персонажи и субкультуры нужны самой системе для того, чтобы она могла узнавать что-либо о себе извне. Это такой взгляд на себя снаружи несогласными глазами. Это адаптивная функция самой системы. Так же, как человеку необходима объективная внешняя обратная связь, так и системе необходимо поддерживать свое адекватное функционирование за счет создания и продуцирования таких элементов. Система всегда сама себе создает противовес, чтобы не коллапсироваться. Ну и в заключение хочется обратить ваше внимание на очень символичный финал фильма, где в автобусе, в котором они проделали все это немыслимое путешествие, был устроен зимний сад и теплица. И это шикарная метафора того, что путь пройден и гнездование состоялось. И это гнездование дало свои плоды и смыслы. А я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что не надо бояться идти своим путем и совершать ошибки. Таким образом, мы ищем свое место и свои смыслы. И никакая даже самая совершенная идеология без любви и людей, которым она приносит добро, бессмысленна и пуста. Это поднимает старинный философский вопрос: что важнее, идея или человек? Мой ответ – человек. Мне интересно услышать ваш. Думайте, анализируйте, размышляйте и участвуйте в наших обсуждениях на канале «Пойми кино». А с вами была я, Кира Дефонс.